Добрый вечер, друзья. Последние 4 недели для нас с вами прошли под смертную сенью, в дыму над Москвою. А потому сегодня, в преддверии лета, хотелось бы взъерошиться, встрепенуться и немного почирикать. О чем? Ну, поскольку у студентов и школьников скоро экзамены, то коротенько доложу о новых единицах соизмеримости в науке общественной жизни. Единиц этих 4, запоминайте, повторять не буду. Койка дни, бутылка часы, тонна вынос и метр литр. Койка днями определяется загрузка больниц, гостиниц, санаториев, а также продолжительность медового месяца у молодоженов. Койка день может быть неполным или сокращенным. Бутылка часы – это единица стояния в очереди за спиртным или молоком, а также при сдаче посуды. Соответственно, бывает единицей прямой или возвратной, причем прямая может, как говорят, достигать значения 4. Тонна вынос – показатель инициативы рабочих и служащих заводов, фабрик, ресторанов, буфетов и столовых, некоторые из которых по этому показателю, то есть по тонна выносу, вышли уже на рубеж следующего тысячелетия. От этих 3 переменных величин особо отстоит метр-литр. Величина постоянная, не зависящая от денежного измерения труда, от его интенсивности или производительности, равно как и от колебания цен. Ибо каким бы ни был труд или цены, метр-литр и в будущем не изменится. Литр водки всегда будет равен метру работы. Сегодня мы займемся новыми альбомами, но для начала полистаем рок-хронику. 31 мая. В 1948 году в графстве Вустершир родился Джон Бонза Боннем, барабанщик из Led Zeppelin. 1 июня. В английском графстве Миддлсекс в 1947 году родился Рон Вуд, гитарист, игравший с Джеффом Беком, затем в группе The Faces, затем с 1975 года в Rolling Stones. В 1956 году в этот день, 1 июня, родился отечественный герой гитары Александр Ляпин. 2 июня. На следующий после Рона Вуда день, но только в 1941 году, в Лондоне родился барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс. 3 июня. В 1950 году в Детройте, штат Мичиган, родилась Сьюзи Кватро, басистка и певица, ставшая известной сначала в Англии. 6 июня. В 1947 году родился Мик Бокс, гитарист из Uriah Heep. Из последних новостей. Музыкальные газеты сообщают, что Уилл Син, басист и оператор музыкальных компьютеров группы The Shaman, Шаманы, погиб на прошлой неделе в четверг, 23 мая. Он утонул у берегов острова Гонера, входящего в Канарские острова. Уильям Син со своим партнером по дуэту Колином Ангусом выезжал на остров Тенериф для съемок видеоклипа, а по окончанию съемок было решено остаться там на несколько дней. В четверг утром поехали на Гомеру. Уилл и его подруга Джули поплыли и заплыли далеко от берега. И вот там-то он и утонул при неизвестных пока обстоятельствах. Дуэт «The Shaman» — «Шаманы» — был сформирован в Шотландии в 1985 году. Свой первый альбом «Drop» был выпущен в 1986. Кроме того, совсем недавно «Шаманы» были в Москве и выступали в Доме культуры Горбунова. Причем публике их представлял Артем Троицкий. Победную реляцию на первых страницах музыкальной газеты посвящает группе The Stone Roses, каменные розы, которая еще с 5 марта вела судебную тяжбу со своей пластиночной фирмой Silverstone Records. И вот к радости музыкантов и всех им сочувствующих суд окончился победой каменных роз, этих 4 каменно-розанов. Человеку несудимому, да и судимому даже, но судимому в Отечестве, станет невдомек, чё ж тут, собственно, ну вот так вот радоваться. А вот отчего. Английское правосудие — это одна из старейших и, соответственно, до тонкости отрегулированных юридических систем в мире. Но хорошие вещи, как известно, дешево стоить не могут. Так вот, день делопроизводства в Верховном суде обходится... Так это примерно около 5000 фунтов. Это не считая услуг адвокатов. Причем судебные расходы платит обычно проигравшая сторона. В частности, в нашем случае фирме «Сильвертон» выписали приговорчик на 700 тысяч фунтов стерлингов или 1 200 000 долларовой зеленью. А если б тяжбу музыканты проиграли? Вот тут-то и становится понятно, что они ставили на карту все. Проигрыш означал бы почти миллионный долг и кабалу ненавистного им контракта. Но вот в старинном дубовом резном кресле встает судья в мантии и средневековом седом парике, оглашает свое решение, и лед тронулся, господа присяжные заседатели. Впереди свобода, новые пластинки и контракт с международным концерном «Геффен», который был подписан на той же неделе. Ходили слухи о 20 миллионах долларов аванса, но слухи эти, видимо, несколько преувеличены. Еще об одной нашей судебной победе пишет газета «Победе в Соединенных Штатах», победе на суде, который тянулся аж с событий 86-го, когда 16-летний Майкл Уокер покончил жизнь самоубийством, якобы наслушавшись песни Осборна «Suicide Solution» — «Самоубийственное решение». Родители выдвинули против Осборна иск на 9 миллионов, и вот только теперь, 5 лет спустя, американский районный судья Дюрос Фитцпатрик закрыл дело за несостоятельностью иска. Газета пишет, что компания за цензуру в рок-музыке понесла второе поражение после провала процесса над английскими металлистами группы Judas Priest. Ну, еще на тему о миллионах. Пианист и певец Билли Джоэл выиграл процесс у своего менеджера и своих делопроизводителей, которые присвоили себе 90 миллионов долларов, так сказать, удержали. Но это радостное известие было омрачено сообщением из Мексики, правительство которой заявило, что 2,5 миллиона долларов, заработанных Билли Джоэлом в Мехико-Сити, должны быть истрачены в пределах территории этой страны. Ну, еще немножечко о миллионах. Недавно на экраны вышел фильм режиссера Оливера Стоуна «The Doors», посвященный известной американской группе. На его постановку было истрачено 20 миллионов долларов, да еще столько же было потом выделено на его рекламу. Таким образом, для выхода в ноль фильм должен был собрать 40 лимонов. И вот при подсчете выяснилось, что за первые 8 недель, то есть 2 месяца, собрано всего 33,1 миллиона, что интерес к фильму постепенно падает, а план по долларам не выполнен. Это, господа, значит, что и остальные фильмы о роке планировать в будущем будут с осторожностью. На этом урок-хронику закончим, перейдем к царапанию патефонной иглою совсем еще новых, только что распечатанных альбомов. Если вы не узнали с детства знакомого артиста, не расстраивайтесь. Пол Маккартни на новой пластинке Unplugged без Штекера поет, ну, как бы не своим голосом. Происходит это не потому, что такая поставлена цель, а как бы подсознательно, так как Маккартни поет и играет любимые свои песни. Любимая же у человека музыка, как правило, остается та, которую он слушал подростком. И вот, совершая это ностальгическое путешествие, Пол Маккартни как исполнитель, причем исполнитель пластичный, гибкий, незаметно для себя, подделывается под те образы и эталоны, на которых он, как говорится, с детства торчал. Для советского слушателя такая трансформация не нова, потому что впервые идею альбома такого рода Маккартни обкатал именно на советской публике, выпустив в 1988 году пластинку «Снова в СССР». Ну, тут можно, конечно, заняться любительским психоанализом и сказать, что у каждого из нас в молодости есть объект для подражания, часто кажущийся недосягаемым. Молодой человек растет, потом развивается, даже может известным стать. Но эта тайная мысль о превосходстве своего идеала не дает покою и даже вселяет сознание некоторой собственной неполноценности. Это происходит везде, в музыке, литературе, даже в политике. И если, условно говоря, товарищ Сталин хотел стать Лениным сегодня, то Маккартни в этой песне на несколько минут хотел стать первым исполнителем Би-Бопа Лула, Джином Винсентом, который в свое время, видно, глубоко запал ему в сердце и мозги. Ну а теперь немного металлу. Новая пластинка калифорнийской группы «Мистер Биг», «Мистер Большой» или «Большая», «Большое», называется «Lean Into It», что-то вроде «Прислонись вовнутрь». На обложке черно-белая фотография железнодорожной аварии начала века где-то во Франции. Паровоз, который, видимо, не смог остановиться, пробив стену вокзала, со второго этажа тюкнулся носом на мостовую улицу. Не просто тяжелый металл, а еще и с паром. Пластинка «Lean Into It» — вторая по счету у группы. Первый альбом неизвестного тогда коллектива «Mr. Big» разошелся тиражом в 250 000 только за счет качества музыки. Музыканты гордятся тем, что все партии на своих песнях записывают только сами, в отличие от некоторых, как они говорят, известных людей, которые на запись своих пластинок предпочитают нанимать крутых профессионалов. Говорю я это не случайно, потому что с первых тактов песни «Voodoo Kiss» «Колдовской поцелуй Вуду» видно, вернее слышно, что гаммы ребята играть умеют. We'll be right back. А теперь немного электронной новой волны. Собственно, волна эта и не новая вовсе, потому что если сравнить звучание пластинок 91-го года с 81-м, то принципиальной разницы, во всяком случае мне, уловить не удается. Тем не менее, музыкальная печать по поводу следующей пластинки писала так много и писала с таким энтузиазмом, как будто бы все происходящее свежо и ново, и как будто бы на дворе стоит все еще 81-й год. Происходит это потому, что в новом дуэте под названием «Electronic» объединились два известных музыканта — гитарист Джонни Марр из английской группы «The Smiths» и вокалист-клавишник Бернард Самнер из известной группы «The New Order» — «Новый порядок». Познакомились музыканты еще в 83-м году, периодически участвовали в совместных проектах, но возможность объединиться появилась лишь после того, как Джонни Марр ушел из группы «The Smiths». Чтобы быть точным, «The Smiths» распались в августе 87-го, и Джонни Марр в последующие три года переиграл со многими известными командами от Брайана Ферри до Pretenders, от Кэсти Маккол до Билли Брэга. Но все это была работа с чужими идеями и чужим материалом. Слухи об объединении двух известных музыкантов 80-х привели в возбуждение музыкальную журналистику, и уж, конечно, появление пластинки рецензенты ждали с нетерпением. Критика встретила пластинку восторженно, я же от всяких замечаний воздержусь, предложив вам песню «Get the Message» в переводе что-то вроде «Пойми». Итак, пускаю вам старую новую волну, а вы ее ловите. Закончим мы сегодня пластинкой, не упомянуть которую у меня нет профессионального права, потому что на этой неделе она занимает первое место списка в Соединенных Штатах и спустилась с первого на второе в британском списке альбомов. Пластинка называется «Time, Love and Tenderness» — «Время, любовь и нежность». Записал ее калифорнийский загорелый красавец Майкл Болтон, над первой пластинкой которого мы уже малость поиздевались в прошлом году. Да и как не издеваться? Коммерческую музыку, особенно из Америки, трудно, ну, во всяком случае, мне трудно принимать всерьез. Стихи к песням, как правило, банальны, воспетые в них чувства, как правило, плотские, да еще к тому же и фальшиво исполненные, короче, сплошная пепси-кола с гамбургером. Однако ж народ балдеет и покупает. А народ, господа, неправым быть не может. А я могу. Причем бываю неправым даже довольно часто. Неправота моя здесь заключается, видимо, в том, что пластинку я пытаюсь постичь умом. А умом ведь попса не понять, аршином русским не измерить, ну и так далее и тому подобное. Ум нужно отключить, включить вместо этого чувство и, пригасивший свет, слушать, держась за подругу. «Пошляк!» — скажете тут вы. И я отвечу: «Так точно! Только не я, а автор песни «We don't make love anymore» — «Мы больше с тобой не занимаемся любовью». Герои песни изнывают от страсти друг к другу, и выясняется потом, что они, во-первых, женаты, и, во-вторых, даже спят в одной постели. Но при этом, как вы только что узнали из названия, до конца дела не доводят. В одиночку, конечно, Майкл Болтон такую песню спеть не мог, потому исполняет ее в дуэте с Патти Лабель. И вот на этой лирической ноте я вас, пожалуй, сегодня оставлю, простившись до будущей недели и пожелав вам всего самого-самого лучшего в темноте. Счастливо вам, ребята!
Сева-сева, новгородцы, город Лондон, Би-Би-Си. Going through the motions one more time.